Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 31 августа, среда. В начале этого часа британский парламентарий призывает власти своей страны присоединиться к американским санкциям против российских чиновников, замешанных в деле Магнитского. В Лондоне сегодня состоится акция солидарности с российскими защитниками 31 статьи Конституции. Культура, фестиваль «Желанный берег» в Горно-Алтайске. И вернемся к центральной теме нашей программы. Законодательное собрание Петербурга рассматривает сегодня внесенную президентом кандидатуру Георгия Полтавченко на пост губернатора города. Может ли назначенный, а не избранный всенародно губернатор стать популярным? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос, и через 20 минут вновь ждем звонков в прямом эфире нашей программы. Но прежде чем мы начнем, о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас 19 градусов тепла, солнечно, днем плюс 24-26, вечером возможен дождь. В Санкт-Петербурге плюс 15, пасмурно, днем плюс 17, возможны дожди и гроза. Первая тема этого часа. Член парламента Великобритании от лейбористской партии и бывший министр по европейским делам Денис Макшейн потребовал от британского правительства ввести запрет на въезд в страну российским чиновникам, причастным к смерти Сергея Магнитского. Ранее такой запрет установил Госдепартамент США, впрочем, не называя конкретных лиц, на которых распространяются санкции. Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, заявлявший о том, что он скрыл схему хищения средств из российского бюджета, был сам обвинен в уклонении от уплаты налогов, арестован и умер осенью 2009 года в следственном изоляторе. Подробнее о своей инициативе Денис Макшейн рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Даниле Гальперовичу.
Какие меры вы предлагаете принять в отношении российских официальных лиц, причастных к смерти Сергея Магнитского, и как эти меры могут быть воплощены в жизнь?
Многие из членов британского парламента очень озабочены тем, что российский юрист Сергей Магнитский был доведен до смерти. Причем доведен очень жестоким способом, в то время как он действовал, защищая интересы британского гражданина и британской компании. И до сих пор российские чиновники отказываются расследовать это преступление как положено и разобраться с людьми, которые, как считают многие, причастны к аресту Магнитского, жестокому обращению с ним в тюрьме и, в конце концов, к его смерти. Власти Соединенных Штатов уже приняли список примерно из 60 российских официальных лиц, которые упоминаются в связи со смертью Сергея Магнитского. И я, а также другие члены парламента, призываю премьер-министра Британии сделать то же самое. Если бы такое произошло во Франции, Германии, Польше, Америке, да в какой угодно цивилизованной демократической стране, то убийство юриста, работавшего на британскую фирму и помогавшего британским гражданам, было бы расследовано. Но в России этого не происходит. В США под давлением именно парламентариев, в том числе сенатора Джона Маккейна, администрация составила список из 60 российских чиновников и сказала этим людям ясно: вы не можете приехать в Соединенные Штаты, и если у вас есть счета на территории США, то они будут заморожены. Я, как и другие члены Палаты общин, предлагаю предпринять аналогичные действия. Это будет как бы посланием господину Путину и российским властям. Убийство не может просто так сходить с рук. Мы требуем настоящего расследования этого ужасного преступления. Убит юрист. Юрист, а не какой-нибудь бандит. И юристы должны находиться под защитой государства. А в данном случае произошло ровно наоборот. Магнитский был доведен до смерти потому, что раскрыл большой скандал с мошенничеством в налоговой сфере, совершенным представителями российской власти. Кто именно должен принять в Британии предлагаемые вами меры? Парламент, введя их своим решением, или исполнительная власть? Британский министр внутренних дел обладает полномочиями для того, чтобы объявить какую-то определенную персону нежелательной для въезда в Великобританию из соображений общественного блага. И этому человеку будет запрещен въезд в нашу страну. То есть это решение находится в руках исполнительной власти. Британский парламент не принимает законы, касающиеся таких вот отдельных случаев, как этот. Но, поднимая этот вопрос в парламенте, мы надеемся на то, что наш премьер-министр Джеймс Кэмерон и его правительство предпримут необходимые действия. У них есть вся полнота власти, чтобы сделать это.
Говорил член парламента Великобритании Деннис Макшейн, с ним беседовал Данила Гальперович. А в продолжение утреннего выпуска программы «Время свободы» еще одна новость из Великобритании, напрямую связана с одним из российских событий дня. Сегодня у российского посольства в Лондоне соберутся люди, желающие выразить поддержку российским оппозиционерам, тем, кто выступает в защиту 31-й статьи Конституции о свободе собраний. Акции «Стратегии 31», напомню, состоятся сегодня в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах. С одним из участников лондонского митинга поговорила наш корреспондент в британской столице Анна Асланян.
Несогласные регулярно подвергаются преследованиям со стороны властей. Насколько я понимаю, вам не приходилось сталкиваться с какими-либо трудностями здесь, в Британии?
Совершенно никакими, нет. То, что мы хотим акцентировать, выходя, да, что все-таки, что вот, вот смотрите, вполне к таким вещам отношение очень спокойное, всюду никто не угрожает, хотя это там около посольства и так далее. Вот в результате, где как бы российская оппозиция может спокойно выходить и высказывать свою точку зрения, это, конечно, ситуация ненормальная, она абсурдная. Анекдотическое, когда российские люди не могут у себя дома выйти и высказать свою вполне умеренную точку зрения на политику США, просто выйти за то, чтобы защитить свое право выйти. Приходится летать в Лондоне. Вот Лондон как бы ближайшее место, где за это ОМОН не загоняет.
Чего вы рассчитываете добиться на этот раз?
Пару дней назад арестовали вот в Екатеринбурге одного из организаторов стратегии 31 Максима Петлина, лидера Яблока. Конечно, эти вещи мы тоже должны ставить как бы на самый верх для нас. Мы считаем, что это должно стать важным пунктом в отношениях России с Западом. Это политические заключенные, политические заключенных. Так не может быть цивилизованной страны.
С одним из организаторов сегодняшней акции в Лондоне в поддержку российских активистов «Стратегии 31» беседовала наш корреспондент Анна Асланян. Говорит Радио Свобода, в Москве 9 часов 15 минут, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В результате двух взрывов в Грозном вечером во вторник, по последним данным, погибли 8 человек, госпитализированы с ранениями более 10. Законодательное собрание Санкт-Петербурга, как ожидается, утвердит сегодня Георгия Полтавченко новым губернатором города. На сегодня же запланировано его вступление в должность. В Хабаровске предотвращен конфликт между участниками радикально настроенной молодежи и представителями одной из этнических диаспор. Во время полицейской операции задержаны более 30 активных участников конфликта. Президент Польши Бронислав Комаровский заявил, что суд в Киеве над лидером оппозиции Юлией Тимошенко может стать препятствием на пути сближения Украины с Европейским Союзом. В Ливии представитель Муаммара Каддафи заявил, что его сторонники, живущие в Сирте, отвергают ультиматум повстанцев. Как уже сообщали повстанцы, стремящиеся установить контроль над Сиртом, родным городом Каддафи, потребовали от сторонников свергнутого лидера сложить оружие до субботы. Потери Соединенных Штатов в Афганистане в августе были самыми большими за почти 10 лет военной операции в этой стране. Согласно неофициальным подсчетам агентства Associated Press, в августе в Афганистане погибли 66 военнослужащих США. Исполняется 70 лет со дня прибытия в Архангельск первого британского северного конвоя с продовольствием и вооружением для помощи Советскому Союзу в борьбе с гитлеровской Германией. С 1941 по 1945 годы около 80 конвоев доставили в Архангельск и Мурманск вооружение и грузы. При этом погибли около 3000 моряков британского флота. Официальные курсы валют, установленные Центробанком России на сегодня. Доллар – 28 рублей 85 копеек, евро – 41 рубль 83 копейки. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Один час в архиве «Свободы». Николай Гумилев. К 90-летию со дня гибели поэта. Программы о Гумилеве со старых пленок. Рассказывают Георгий Адамович, Инна Адаевцева, Надежда Мандельштам, Марк Поповский и другие. Звучат стихи Гумилева, в том числе и в авторском исполнении. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас, как всегда, в этой части нашего эфира о самых интересных событиях в мире культуры. 11 сентября в республике Горный Алтай откроется международный театральный кочевой фестиваль. Идея его создания принадлежит художественному руководителю Саха-театра, министру культуры Якутии Андрею Борисову. Фестиваль назван «Желанный берег», как знаменитый спектакль Андрея Борисова по повести Чингиза Айтматова «Пегий-пес, бегущий краем моря». С Андреем Борисовым встретилась и побеседовала наш обозреватель Марина Тимашева.
Вот когда этот фестиваль мы организовали в Калмыкии, да, после Якутии, Бурятии, потом в Калмыкии, там участвовали на этом фестивале и тюркоязычные, и монголоязычные театры, и кавказский театр. Один из представителей адыгейского театра поднимается и говорит: «От Тихого океана до Балтийского моря наш желанный берег», говорит. Тогда я им говорю: «От Ледовитого океана до китайских границ наш желанный берег», говорю. Поскольку я художественный руководитель, я говорю: «Россия сильна нами». И весь зал встал и долго аплодировал стоя. «Россия сильна нами». Не ими, а нами. И вот в каждом регионе, где проводится фестиваль, формулируется тема. В Бурятии это было «Лики Чингисхана» называлось. И вот 11 театров, кстати, и китайский театр, и монгольский, и башкирский, показывали разные пьесы по Чингисхану. Это было очень интересно. Это. Вот теперь, значит, на Алтае. Мы возвращаемся на родину всех тюрков, называется. Алтай – это родина. Обычно, когда друг друга тюрки спрашивают, они говорят: «С какого ты Алтая?» Алтай для тюрков – это не просто это сегодняшний Алтай, это срединная земля. Потому что тюрки в свое время огромное пространство занимали. Алтай – это как бы символ прародин такой. Да? И вот на Алтае мы проводим этот фестиваль, где я поставил спектакль «Восхождение на хан Алтай». Это про Гуркина, художника. Лобовой плакатный спектакль, так. Хотя там есть сцена, где идет страшный дождь такой, да, грязь такой, и двор тюремный, и там растет яблоня, а вокруг яблони лежат картины работы этого великого художника, ученика Шишкина, Гуркина, репрессированного. И он перед расстрелом во двор выходит, а там лежат эти его картины под дождем. Этот спектакль имел такой ошеломляющий успех, который я никоим образом не ожидал. И весь алтайский народ на автобусах начал ездить на этот спектакль. Так.
Андрей Александрович, да. А этот спектакль, он где? Он в Якутске поставлен?
Нет, на Алтае. Горно-Алтайский театр, национальный театр. И вдохновленный спектаклем, алтайское руководство решило этот фестиваль провести там, «Желанный берег». Театры собираются. Там бурятский, хакасский, алтайский, туринский, якутский, рядом русский театр, они само собой туда приедут, там с Иркутска и так далее. Тут говорят, около 11 театров будет там. И вот мы опять соберемся и опять будем мечтать о желанном береге.
На какой сцене? Это тоже Горно-Алтайский театр?
Там главная сцена театр. Потом, как я помню, там у них есть старое здание театра, там, да, и еще какой-то дворец там, ну, культура такой. Три сцены сказали, есть, как меня обрадовали, что у них нету гостиниц особых нету, так, да, и поэтому на берегу Катуни будем. Катунь — это великая изумрудная горная река, шум которого закрывает все вздохи и охи, и будем жить там.
Андрей, теперь вот этот спектакль про Гуркина, откуда литературный материал?
Литературный материал – это документы, письма, всякого рода резолюции, там, НКВД и так далее. Но хотя там пьеса получилась, серьезная пьеса. Это главный герой Гуркин, понятно, страдались. И там, значит, появился персонаж, который, ну, начальник тюрьмы. Ну, как бы покаяние такое. Все говорим, вот, расстреляли Гуркина, Аюнского, там, наших великих писателей и так далее, и так далее. Все. Но народ-то где был все равно?
Как вы в Якутске-то сейчас живете? Я имею в виду, как театр живет? Каковы вообще условия?
Если говорить о Якутске, то город Якутск — это современный город такой, да? 11 театров. Меня за это Минфин, Минэкономики, они меня врагом сделали себе. Говорят, вот создают театр за театром. И залы заполнены. Раньше я начинал, когда работал министром, то в советское время был обязательно план по заполняемости. 50-70% отчитывались так. А тут ничего не надо. Всегда залы полные.
Создателем фестиваля «Желанный берег», министром культуры Якутии Андреем Борисовым беседовала Марина Тимашева.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийные приложения «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Ураган Айрин прошел, наводнения не унимаются. Вице-президент Ченни в своих мемуарах сводит счеты с бывшими коллегами по администрации. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Масштабные наводнения стали самым неприятным и опасным последствием урагана Айрин. Губернаторы Нью-Джерси и Нью-Йорка призвали федеральные власти объявить их штаты зоной природного бедствия, рассказывает Владимир Морозов.
Американцы опасались за побережье Атлантики, но самые серьезные разрушения произошли за сотни километров от нее, например, в штате Вермонт, который вообще не имеет выхода к океану. Местами здесь выпало до 30 сантиметров дождя. Горные ручьи превратились в бурные реки, которые смывали мосты, сносили здания, срывали дома с фундаментов. Несколько городов превратились в острова. Пищу и воду сюда доставляют вертолетами Национальной гвардии. В том числе и в небольшой городок Кавендиш, где 18 лет прожил Александр Солженицын. Во вторник, 30 августа, три дня спустя после урагана, на островном положении оставались несколько городов и в штате Нью-Йорк. Пока нет электричества в 2 миллионах домов от Северной Каролины на юге до штата Мэн на севере. Более 1000 людей все еще находятся в приютах Красного Креста. По предварительным оценкам, ураган Айрин нанес ущерб до 10 миллиардов долларов. Это в 10 раз меньше, чем потери южных штатов во время урагана Катрина в 2005 году, и значительно меньше, чем опасались синоптики и экономисты. Сегодня в магазинах и ресторанах знакомые и незнакомые рассказывают друг другу пережитые и услышанные истории. Мои родители, после первого же предупреждения, они укрылись у родни. Брат уехал из низинного района Нью-Джерси, который потом затопило. А мать моего друга живет в районе Скохери, штат Нью-Йорк. Упрямая такая старушенция, уж не знаю, как он ее уговорил перебраться к нему в дом на холмике. У него подвал затопило, а ее дом просто смыло. Как она станет его отстраивать? По данным опросов, в целом по стране только 14% частного жилья застрахованы от наводнения, а в северо-восточных штатах всего 5%. Без страховки ремонт и восстановление жилья станет домовладельцам в копеечку. И в будущем им придется задуматься над вопросом, платить от 129 до 600 долларов в год за страховку от наводнения или рисковать гораздо большей суммой в надежде, что стихийное бедствие обойдет стороной.
Рассказывал Владимир Морозов.
Во вторник поступили в продажу мемуары бывшего вице-президента Дика Чейни. Готовность Чейни открыть для всеобщего обозрения подробности отношений между членами кабинета Джорджа Буша вызвала резкую реакцию с их стороны. Слово Алану Давыдову.
Книгу, написанную совместно с дочерью Лиз, Ричард Чейни во многом посвящает защите своей деятельности в качестве 46-го вице-президента Соединенных Штатов с 2001 по 2009 годы. Он не раз повторяет, что ни о чем не жалеет и сейчас, не задумываясь, вел бы себя так же. Чейни был убежденным сторонником вооруженного вторжения в Ирак. Он был защитником крайних форм дознания при допросе подозреваемых в терроризме. Он называет уотербординг, метод, при котором допрашиваемому кажется, что он захлебывается, жесткими переговорами. Чейни обнажает свои разногласия с бывшими высокопоставленными лицами в администрации Джорджа Буша-младшего, директором ЦРУ Джорджем Теннетом, госсекретарем Кондолизой Райс и ее предшественником Колином Пауэллом. Последний, как полагает автор мемуаров, деморализовал президента своими сомнениями в необходимости начала иракской кампании. Пауэлл, не только дипломат, но и известный военачальник, в воскресном интервью телекомпании CBS отверг утверждения бывшего вице-президента, назвав их некорректными приемами в отношении его и других членов администрации Буша. Пауэлл напомнил, что напротив убеждал Буша разрубить иракский узел. Пауэлл считает спорным тезис Чейни о том, что последний якобы заставил его уйти с поста главы государственного департамента в 2004 году. К 2004 году стало ясно, что наша внешнеполитическая команда не сработалась. Наши взгляды были не только разными, но и непримиримыми. И я сам сказал президенту, что уйду к концу года, после выборов. Сам Дик Чейни во вторник дал интервью телекомпании NBC. Ведущий спросил его, учитывая огромный ущерб репутации Соединенных Штатов и отсутствие запасов оружия массового поражения в Ираке, считаете ли вы до сих пор оправданной иракскую кампанию? Безусловно, ответил Чейни. Я не считаю, что она повредила нашей международной репутации. Я в это просто не верю, в отличие от наших доморощенных критиков. В действительности, думаю, это была обоснованная стратегия, направленная на решение очень серьезной проблемы, которую представлял режим Саддама Хусейна. Перед нами классический Чейни. В этом сходятся его друзья и недруги, пишет обозреватель газеты Wall Street Journal Дэниел Хеннинджер. Он несгибаем. Обозреватель «Вашингтон-Пост» Роберт Кайзер считает, что Чейни пытается переписать историю, вплетая в свой рассказ небылицы.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в час дня в прямом эфире Радио Свобода слушайте «Час прессы». Возможны ли новые политические проекты на Украине? В программе участвует обозреватель журнала «Фокус» Сергей Высоцкий, директор агентства политической аналитики Александр Голубов и руководитель проекта «Харьковские политические студии» Андрей Самброс, ведущий Виталий Портников. А мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» через несколько минут. Сразу после краткой сводки новостей вернемся к нашей центральной сегодняшней теме. Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассматривает кандидатуру Георгия Полтавченко на пост губернатора города. Может ли назначенный сверху, а не избранный всенародно губернатор, стать популярным? Продолжаем принимать ваши сообщения и вновь будем ждать звонков в прямом эфире нашей программы с ответом на этот вопрос. Телефон 8 800 222 12. Ну а кроме этого, новости экономики. Крупнейшая в мире частная нефтяная компания и российская государственная Роснефть подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
В результате двух взрывов в Грозном вечером во вторник, по последним данным, погибли 8 человек и еще 22 госпитализированы с ранениями, некоторые из них в тяжелом состоянии. Суд в Москве арестовал на трое суток координатора оппозиционного движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, обвинив его в неповиновении полиции во время несанкционированной акции у Центра избиркома в понедельник. Законодательное собрание Петербурга, как ожидается, утвердит сегодня Георгия Полтавченко новым губернатором города. На сегодня же запланировано его вступление в должность. Полтавченко ранее занимал пост представителя президента России в Центральном федеральном округе. Московский городской суд рассмотрит сегодня жалобу адвокатов спортсмена Расула Мирзаева на решение из Москворецкого районного суда о его аресте. В Хабаровске предотвращен конфликт между группой радикально настроенной молодежи и представителями одной из этнических диаспор. Во время полицейской операции были задержаны более 30 активных участников конфликта. В Ливии представитель Муаммара Каддафи заявил, что его сторонники, живущие в Сирте, отвергают ультиматум повстанцев. Как уже сообщалось, повстанцы, стремящиеся установить контроль над Сиртом, родным городом Каддафи, потребовали от сторонников свергнутого лидера сложить оружие до субботы. Потери США в Афганистане в августе были самыми большими за почти 10 лет военной операции в этой стране. Согласно неофициальным подсчетам агентства Associated Press, в августе в Афганистане погибли 66 военнослужащих США, 30 из них стали жертвами крушения вертолета, сбитого талибами. Исполняется 70 лет со дня прибытия в Архангельск первого британского северного конвоя с продовольствием и вооружением для СССР. С 1941 по 1945 годы около 80 конвоев доставили в Архангельск и Мурманск вооружение и грузы.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к главной теме нашего сегодняшнего эфира и теме обсуждения с вами, уважаемые слушатели. Сегодня законодательное собрание Санкт-Петербурга рассматривает кандидатуру Георгия Полтавченко на пост губернатора города. Его предшественница Валентина Матвиенко ушла с этой должности в депутаты одного из районов города, чтобы вскоре занять место спикера Совета Федерации. Кандидатуру Полтавченко президент России Дмитрий Медведев внес в парламент Петербурга накануне, предпочитая ее двум другим – спикеру этого самого парламента Вадиму Тюльпанову и вице-губернатору Михаилу Осиевскому. Эксперты, впрочем, и не сомневались, что эти две фамилии присутствуют в списке кандидатов лишь для проформы. Представители оппозиционных сил в Петербурге вновь говорят о пагубности практики назначения губернаторов. А если и назначать, то, по их мнению, голосовать по кандидатуре Полтавченко должен был уже новый состав законодательного собрания, а он будет избран в декабре. Что думаете вы, может ли назначенный, а не избранный всенародный губернатор стать популярным? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос. Номер для СМС плюс 7-903-743-2801, пейджер 660-1046, абонент Радио Свобода, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира, который уже работает, 8 800 222-12. Звонки бесплатные для жителей всех регионов России. Но сперва давайте послушаем мнение политолога. Вот как оценивает кандидатуру Георгия Полтавченко на пост губернатора Петербурга президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Собственно говоря, то, что Полтавченко действующий губернатор, стало ясно уже в момент назначения. Через пару дней после этого он стал давать интервью о том, что будет с городом зимой, как он будет строить свою кадровую политику. В принципе, особенно не стесняясь того, что он будущий губернатор. Поэтому остальные события – это дело чисто техническое.
Как к фигуре Полтавченко относятся в Петербурге? Как воспринимают его жители города?
Я думаю, что, подобно Собянину в Москве, фигура Полтавченко воспринимается в целом весьма нейтрально. Он не вызывает ни особой любви, ни особой агрессии. Понятно, например, что Дмитрий Казак звучал бы более позитивно, и, скорее всего, собственно, Казак и будет заниматься в качестве лидера списка «Единой России» повышением, что называется, социального оптимизма. Понятно, что Полтавченко трудно будет удовлетворить запрос на обновление, который в Петербурге сегодня больше, чем запрос на стабильность. Но, скорее всего, таких задач перед новым губернатором и не будет ставиться.
А какой, по вашему мнению, будет дальнейшая судьба предшественницы Полтавченко Валентины Матвиенко?
Для Валентины Матвиенко переход с поста губернатора Петербурга на номинально высокую, но не слишком значимую роль спикера Сената – это своего рода дауншифтинг политический. Конечно, это снижение статуса, снижение ее аппаратного веса. Другое дело, что, наверное, она останется в кадровом резерве и будет ждать, что, возможно, как-то ее звездный час снова вернется. Но в целом, конечно, для нее это безусловное понижение и почти опало.
Таково мнение петербургского политолога Михаила Виноградова. А сейчас давайте узнаем мнение наших слушателей касательно того, необходимо ли возвращать в России прямые выборы губернаторов. Может ли назначенный сверху, а не избранный губернатор стать по-настоящему популярным? Вот еще несколько сообщений, которые мы успели получить за последний час. Не для того их назначают, чтобы руководить в интересах рядовых граждан и страны. Других забот хватает, и главное, не мешать рвачам и теневой власти, пишет нам Людмила из Смоленска. Назначение во власть – это не что иное, как узурпация самой власти. Только узурпаторам от этого ничуть не легче. Животный страх за свои темные делишки заставляет их и других держать в страхе и повиновении. Сообщение, которое мы получили на пейджер от Ильи. Еще как может, и не только губернатор, а бери выше, яркий пример тому Путин, назначенный Ельциным и пользующийся бешеной, почти сталинской популярностью у наиболее агрессивной части населения. Давайте послушаем звонки. Владимир из Ростовской области у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. На мой взгляд, неназначенные, неизбранные губернаторы не могут пользоваться доверием россиян, в том числе питерцев. Слово «популярность» не отражает сложности проблемы. Путин, получив власть от Ельцина, заявил, что будет управлять Россией путем назначения на ключевые посты своих людей, что он впоследствии и сделал. России правят КГБшники со всеми вытекающими последствиями. Такова система.
Спасибо, Владимир. И сейчас, как я и обещал, несколько комментариев с сайта «Радио Свобода» www.svobodanews.ru, где обсуждение этой темы идет в рубрике «Вопрос дня». Вот сообщение от одного из читателей из подмосковного Гагарина. «Популярность не из этой оперы избрали или назначили. Новая метла всегда популярнее, чем старая, вне зависимости, купили ее вам или подарили». Дмитрий из Екатеринбурга. «Гипотетически, да, но шансов ничтожно мало. Во-первых, раз он назначен, значит, он проводник. Он винтик. Чарли Чаплин в одном из фильмов ехал через механические жернова, показывая чудеса гибкости. Так и назначенный губернатор едет через жернова, а все смотрят, открыв рот. А толку-то? Давайте послушаем еще один звонок. Владимир из Нижегородской области у нас в эфире. Доброе утро.
Доброе утро.
Может ли назначенный губернатор стать по-настоящему популярным? Знаете ли вы такие примеры?
А почему бы нет? А вот смотрите, Лужков, вор из-за воров. А какой популярностью он
у нас? Лужков был избран на всенародных выборах.
Ну, тогда наш местоблюститель тоже популярностью пользуется. А кто он? Да никто. Вот и все. Больше лапши на уши повесит любой губернатор. И будет популярностью пользоваться. Да немного крошек со стола сметет. Вот и все.
Спасибо, Владимир. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Ну а сейчас давайте послушаем, как ответили на наш сегодняшний вопрос. Может ли назначенный, а не избранный губернатор стать популярным жители Новосибирска, с которыми побеседовал корреспондент «Свободы» Никита Каньшин?
Ну, а почему не может? Может, смотря как он себя поведет, как дела будет вести.
Ой, я не знаю, я не интересуюсь политикой.
Думаю, что нет. Народ выбирает, кто ему нравится, а назначают так.
Смотря какая голова у него.
Нет, потому что он назначенный, а не выбранный самим народом.
Вполне. Все зависит от его поступков и действий.
Ну, смотря по его делам.
Не знаю.
Вряд ли он может стать популярным. Хотя, с учетом наших выборов, которые явно фальсифицированы, и называемые выборные должности тоже вряд ли популярные.
Скорее всего, не может.
Без понятия. Ну, возможно.
Наверное, может. Если он будет делать для народа, то почему он не станет любимым?
Это было мнение жителей Новосибирска. А сейчас слышим еще один звонок из Калининградской области. Александр нам дозвонился. Доброе утро. Как вы считаете, может ли назначенный губернатор быть популярнее избранного, скажем так?
Спасибо. Доброе утро. Назначенный губернатор, тем более губернатор Санкт-Петербурга, никак не может быть популярным. Народ, я думаю, уже начинает кое-что понимать, какой бы он ни был. Если бы он был выбран... Как бы то ни было, он мог иметь возможность стать популярным. А назначенный КГБшник, который не имеет ни конкретного образования, ни какого-то производственного или жизненного опыта, у него опыт совсем односторонний, другой. Он может быть популярным только среди чиновников своего круга. А для народа он популярным не может быть. И как говорит одна моя сельская знакомая, я ему предполагаю конец летательного исхода, как она говорит, от сосульки весной этого следующего года. Спасибо.
Спасибо, Александр. Ну что ж, так слушатели «Радио Свобода» отвечали этим утром на вопрос, может ли назначенный губернатор быть популярным, назначенный, а не избранный всенародный губернатор быть популярным. Напомню, в эти минуты происходит заседание Законодательного собрания Санкт-Петербурга, на котором рассматривается кандидатура Георгия Полтавченко. Как только депутаты Санкт-Петербургского парламента проголосуют, мы об этом сообщим в прямом эфире выпуска новостей или информационных программ «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск информационной программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Синицкий.
Крупнейшая в мире частная нефтяная компания, американская ExxonMobil, и российская государственная компания «Роснефть» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Оно предусматривает совместное освоение месторождений на российском арктическом шельфе в Карском море и на глубоководном шельфе в Черном море при одновременном участии компании «Роснефть» в добыче нефти и газа на некоторых участках, разрабатываемых ExxonMobil в Мексиканском заливе и в Техасе, а также реализацию совместных проектов в третьих странах. В рамках соглашения прямые инвестиции обеих компаний в совместные российские проекты, по словам премьер-министра России Владимира Путина, могут составить до 500 миллиардов рублей, то есть 17 миллиардов долларов. Еще 450 миллионов долларов планируется выделить на создание в Санкт-Петербурге Центра по исследованию Арктики. Подобное соглашение «Роснефть» заключила в январе этого года с британской компанией BP, но оно было расторгнуто через 4 месяца из-за претензий российских партнеров по совместному предприятию ТНК-BP, обвинивших британских его акционеров в нарушении прежних договоренностей. Средний номинальный размер пенсии в России в июле увеличился на 8,7% к уровню июля прошлого года, до 8250 рублей на человека в месяц, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это менее 290 долларов. Однако в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, средний размер пенсии в стране в годовом исчислении в июле, наоборот, сократился на 0,3%. В России к 30 августа было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, примерно 63 миллиона тонн зерна, почти на 50% больше, чем на тот же день годом ранее, сообщает Министерство сельского хозяйства. Средняя урожайность зерновых в этом году пока оказывается почти на 28% большей, чем в прошлом году, и составляет 26 центнеров с гектара. Белоруссия ожидает в ноябре этого года поступления второй части кредита антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества на сумму 440 миллионов долларов, заявил министр финансов страны Андрей Харковец. В начале июня фонд одобрил выделение Белоруссии трехлетнего кредита на сумму более 3 миллиардов долларов, причем первые 800 миллионов долларов были перечислены белорусскому правительству еще в июне.
В новостях экономики рассказал Сергей Синицкий, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 28 рублей 85 копеек, евро 41 рубль 83 копейки. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В результате двух взрывов в Грозном вечером во вторник, по последним данным, погибли 8 человек, госпитализированы с ранениями более 10. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на экстренном совещании в Грозном. Суд в Москве арестовал на трое суток координатора оппозиционного движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, обвинив его в неповиновении полиции во время несанкционированной акции у Центра избиркома в понедельник. Как сообщил Интерфаксу оппозиционер, он объявил сухую голодовку в знак протеста против решения суда. Законодательное собрание Петербурга, как ожидается, утвердит сегодня Георгия Полтавченко новым губернатором города. На сегодня же запланировано его вступление в должность. Московский городской суд рассмотрит сегодня жалобу адвокатов спортсмена Расула Мирзаева на решение Замоскворецкого районного суда о его аресте. Во время ссоры с московским студентом Иваном Агафоновым Мирзаев нанес удар, после которого Агафонов скончался. В Хабаровске предотвращен конфликт между участниками радикально настроенной молодежи и представителями одной из этнических диаспор. Во время полицейской операции задержаны более 30 активных участников конфликта. Ими оказались студенты хабаровских высших и среднетехнических учебных заведений. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через четверть часа.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор».
совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас подробнее о самых интересных публикациях в сегодняшних российских газетах. Вновь со мной в студии моя коллега Светлана Павлова. Еще раз доброе утро, Светлана.
Доброе утро.
Давайте начнем с истории, с очередной, я бы сказал, истории, связанной с мигалками. Один из чиновников российских, глава Федеральной таможенной службы, ролики с которым появились в интернете, там, где он с мигалкой приезжает по личным, скорее всего, делам, в один из московских торговых центров, дал официальные оправдания по этому поводу. Случай, в общем-то, неординарный и довольно редкий для российских чиновников такого уровня.
Да, об этом пишет сегодня «Комсомольская правда». Газета напоминает, что 1 июня активисты общества «Синих ведерок» засняли на камеру вип-автомобиль Малинина, который со включенной мигалкой посреди рабочего дня катался в прачечную. Активисты выложили это скандальное видео в сеть. Таможня до последнего не подтверждала и не опровергала, что в химчистку ездил именно их сотрудник. И только на днях руководитель ведомства Андрей Бельянинов ответил блогерам. Сообщаем, что указанный факт имел место. На 1 июня планировалось проведение мероприятия, присутствие на котором в соответствии с протоколом возможно было только в темном костюме. В связи с этим Малинин был вынужден в срочном порядке лично отправиться в химчистку за костюмом, так как должен был представлять ФТС России на указанном мероприятии, а спецсигнал был включен водителем случайно. Право пользования мигалкой выдается на ведомство, которое может разрешить ее применение любому своему сотруднику, сообщает газета «Новое известие» в статье на ту же тему. Несмотря на то, что использование мигалки в личных целях запрещено, по закону ответственность за такое противоправное действие не предусмотрена. Обратил внимание на юридический парадокс координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Этим и пользуются чиновники. По мнению Шкуматова, обнародование таких фактов, фото и видеосъемка, общественный контроль, собственно, и все возможные наказания для высокопоставленных нарушителей.
Еще одна тема связана с началом нового учебного года, до которого осталось меньше суток, можно так сказать. Для многих этот учебный год тоже будет последним и закончится единым государственным экзаменом. И вот сегодня несколько изданий пишут о нововведениях, которые ожидаются в этой связи в России, и об ужесточающейся ответственности за фальсификации результатов единого государственного экзамена.
Как сообщает «Коммерсант», в статье под заголовком «ЕГЭ войдет в УК», за нарушение на экзаменах будет введена уголовная ответственность. Вчера глава Рособорнадзора Любовь Глебова выступила с инициативой ввести уголовную ответственность за нарушение правил проведения ЕГЭ. Этому предшествовала череда громких скандалов с попыткой подтасовки результатов единого госэкзамена, участники которых смогли избежать серьезного наказания. Ведомство готовит соответствующие поправки в Уголовный кодекс, которые, скорее всего, коснутся главы 19, посвященной нарушениям конституционных прав граждан. «Коммерсант» напоминает, что в июне в Москве была задержана группа студентов МФТИ, сдавших экзамен по математике вместо абитуриентов. Сотрудники приемного пункта были уволены, а студенты вынуждены написать заявление об уходе из вуза. Однако вчера учебный совет МФТИ восстановил их. Уже 1 сентября студенты вернутся в вуз. Школьники впоследствии удачно пересдали экзамены и даже смогли поступить в учебное заведение. Другое серьезное нарушение было зафиксировано в интернете. Школьники со всей России либо совместно решали задания во время экзаменов, либо передавали друг другу информацию о них по социальным сетям. Самым громким скандалом стала история с зачислением в медуниверситет имени Пирогова существовавших только на бумаге абитуриентов-льготников. Авторы этой схемы хотели испугать поступающих. Они ушли бы в другие вузы, открыв дорогу для нужных людей. Московские новости добавляют, что многочисленные скандалы в приемной кампании 2011 года сподвигли Рособорнадзор на технологические изменения в проведении единого госэкзамена в 2012-м. Чтобы предотвратить массовые утечки заданий через соцсети, ведомство создаст программу, с помощью которой пометит все экзаменационные тесты, заверила вчера руководитель ведомства Любовь Глебова. В то же время, учитывая пожелания абитуриентов и экспертов, Рособорнадзор заранее установил минимальный балл по русскому языку и математике, математики, которые необходимо набрать выпускнику школы для получения аттестата. По русскому языку минимальная граница 36 тестовых баллов из 100, минимальная граница по математике 24 балла, объявила Любовь Глебова. Она подтвердила, что минимальный порог был установлен в связи с многочисленными заявлениями экспертов о необходимости заранее информировать выпускника.
Светлана, ну и раз сегодня последний день календарного лета, 31 августа, давайте расскажем нашим слушателям, что пишут в сегодняшних российских газетах метеорологи и синоптики о прогнозе погоды на грядущий сентябрь. Будет ли у нас бабье лето?
Завтра лето станет бабьим, пишет как раз так, таким образом как раз заглавлена статья, посвященная прогнозу погоды на осень в Московском Комсомольце. Как обещают синоптики, начало сентября будет вполне обычным. Среднесуточная температура составит плюс 11-12 градусов. Днем воздух будет прогреваться даже до 20. Во второй половине месяца атлантический воздух подарит новую волну тепла, плюс 14-17 градусов. Возможно, во второй декаде сентября будет 5 особенно жарких дней с температурой 18-23 градуса. А вот в конце месяца дневная температура может опуститься до плюс 6, а ночная до минус 3.
Спасибо, Светлана. Самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас этим утром знакомила Светлана Павлова. А утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершит рубрика «Общественное мнение». Сегодня она посвящена проекту, который стартовал на кафедре социологии Волгоградского государственного университета. Это социально-антропологическое исследование под названием «Последнее советское поколение». Социологи собираются изучить мироощущение и логику поведения людей, родившихся в конце 60-х, начале 70-х годов прошлого века, рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Проект «Последнее советское поколение» предполагает проведение глубинных интервью с теми представителями российской интеллигенции, кому сейчас около 40 лет. Они окончили школу еще в советские времена, а затем стали свидетелями перестройки и распада СССР. Рассказать о проекте я попросила Михаила Аникина, доктора социологических наук, заведующего кафедрой социологии Волгоградского государственного университета.
Это поколение интересно с нескольких точек зрения. Во-первых, это поколение демографического провала, так называемых детей-детей войны. Это поколение конца 60-х, начала 70-х годов составляет наименьшую пропорцию из числа трудоспособного населения Российской Федерации. И с другой стороны, это поколение уникально тем, что оно явилось свидетелем абсолютно уникальной трансформации всей страны. Изменения страны, распада страны и появление совершенно новой страны. Это уникальный опыт, который не всякое поколение в состоянии усвоить, пережить и для себя каким-то образом отрефлексировать. И интересно отметить то, что поколение, я его называю потерянное поколение, это поколение не очень активно вступает в политике. Но этого поколения не так много в политической жизни, оно не очень активно о себе заявляет. Связано ли это с тем, что его просто с демографической точки зрения мало? Может быть. Но у меня ответ другой. Это как гипотеза. Я считаю, что у последнего советского поколения людей, кому сейчас в районе 40 лет, просто нет желания активно заявлять о себе в политике. Есть ощущение того, что страна, в которой живет это поколение, не является их страной. Это то, что социологи называют состоянием аномии.
Скажите, да. Насколько хорошо исследована эта тема в современной социологии?
В отечественной социологии интерес к этой теме лишь только проявляется, потому что в нашей социологической традиции так называемые социально-антропологические исследования стали быть популярными относительно недавно. Но на Западе вот биографические исследования, исследования поколений всегда были достаточно популярны. Но что касается именно советского поколения, последнего советского поколения, я бы хотел назвать совершенно замечательную книгу Алексея Юрчака, которая была издана в 2006 году. Замечательная книга. Пожалуй, это единственная книга, которая вышла до сих пор, которая напрямую посвящена изучению последнего советского поколения. Но в этой книге Алексей Юрчак скорее говорит не об ощущении жизни со стороны представителей этого последнего советского поколения, а в целом об атмосфере позднего советского времени. Сейчас уже понятно, что это поколение переживает состояние аномии, когда существующие нормы и ценности не являются значимыми для человека. У этого поколения очень развито ощущение того, что происходит сейчас в стране, это происходит с кем-то другим, это не их страна. И третий очень важный вывод, который уже сейчас напрашивается, это то, что это поколение, которое явилось свидетелем политического романтизма. Это поколение, которое прошло через перестройку, через пик демократических возможностей, процедур в новой новейшей истории нашей страны. И интеллигенция ни до, ни после никогда не играла такую весомую роль в истории нашей страны. Никогда. Это действительно так. И это последнее советское поколение варилось полностью в этом соку. И вот эта политическая пассивность этого последнего советского поколения, которая совершенно очевидна, она, может быть, во многом определяется именно тем разочарованием, тем шоком, которое это поколение испытало после отхода от демократических процедур. Причем люди в интервью сами об этом говорят. Возможно, именно этим объясняется вот эта политическая пассивность и ориентация на возможный отъезд за границу.
Можно ли говорить о социальных последствиях такой ситуации?
В масштабах страны, наверное, нельзя, потому что это поколение по своему удельному весу, как я уже сказал, чрезвычайно мало. Но для самого этого поколения это, можно сказать, что факторы разрушающие или не совсем позитивные. Я должен сказать, что это несчастное поколение. Это поколение, которое не может найти себя до сих пор, редко кто он себя нашел. И косвенно, конечно, это может затронуть следующее поколение. И в целом моральный климат в современном российском обществе, который вызывает массу озабоченностей.
Говорил волгоградский социолог Михаил Аникпин. Ученые планируют провести около 60 глубинных интервью с представителями последнего советского поколения. В рубрике «Общественное мнение» мы будем знакомить слушателей с результатами исследования.
Баде и рубрика «Общественное мнение» завершают этот выпуск утренней программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через 7 минут эфир «Свободы» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Почему президент Беларуси Александр Лукашенко приглашает оппозиционеров за круглый стол? Тему обсуждаем с политологом Юрием Шевцовым и политиком Анатолием Лебедько. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. О развитии событий в программе «Свобода в полдень».
И слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Действия Асада толкают Сирию и весь регион на очень опасный путь.
Ракеты падали на южной окраине города. По счастливой случайности...
Олесь Беляцкий успел сообщить, что ему инкриминируют утаивание доходов.
Значительная часть выделяемых бюджетных средств тратилась фондом не по прямому назначению.
Задержанный на допросе уже признался.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.